Здравствуйте. В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер.
В аппаратной Елена Голобородько. А в гостях в нашей студии сегодня петербургская пианистка Полина Фраткина. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мы будем говорить сейчас, как мы выяснили, о жизни, а даже почти не о музыке, но для начала немножко музыки, да?
Да.
Что это будет?
Это будет Бах, прелюдия в моль минор из первого тома «Хорошо темперированного клавира», и это начало, первый номер моего нового диска.
И в очень необычном таком, необычном виде.
Я потом расскажу. Вначале послушают зрители, слушатели.
Thank you. Полина, объясните, что это было и почему оно так?
На самом деле, я вот давно шла к тому, чтобы музыка перестала какой-то музыковедческий, какой-то теоретический характер для меня значить. Или, наверное, для меня, как для пианистки, мне хотелось, чтобы и публика, то есть люди, с которыми я вместе что-то переживаю, чтобы они это тоже ощутили. Я выросла в очень академической среде, и я была вся всегда обставлена вот этими... тем, как надо, как не надо, вот теоретизированиями по поводу музыки. А мне кажется, что вот это вот главное, что мы переживаем какую-то эмоцию, какое-то чувство, главный смысл музыки, что она на очень высоком уровне позволяет нам что-то пережить, на каком-то, не знаю, ну таком божественном, не знаю, что-то такое... Я даже не знаю, как это объяснить, но эта музыка же, она ни словом, там нет ни слова, нет ни визуального изображения. Это абсолютный такой чистый образ, чистое ощущение, чистое чувство, чистая эмоция. И мне хотелось сделать так, чтобы вообще не важно было, что это за музыка звучит. Поэтому я собрала в новом диске музыку абсолютно разную. И там нет никакого принципа ни исторического, построение этой программы, ни по контрасту. То есть нет никаких умозрительных построений, кроме только моего личного ощущения. Поэтому у меня взята только прелюдия Баха, только вторая часть Моцарта, только третья часть апассионата Бетховена. Переложение «Смерти Изольды», то есть где-то переложение, где-то музыка, написанная для фортепиано. Потому что мне важно было именно передать мое ощущение на этот момент, вот, когда я эту музыку записывала. А здесь образ... жизни человеческой. И Бах мне показался абсолютно идеально подходящим для такого чего-то абсолютного, еще до личностного. Это, не знаю, космос, мироздание, до рождения что-то такое, где еще не появилась личность. Вот это вот начало диска, как вот такое, не знаю, это, наверное, мне хотелось создать ощущение такой взрыв вот, мировой, вот создание вообще, не знаю, жизни как таковой. Поэтому звуки космоса в начале.
А у вас диск называется «Меланхолия». Вот почему такое название? Что для вас значит смысл этого слова?
Ну, наверное, сейчас бы, может быть, я иначе бы его назвала. Я бы назвала бы его каким-то переходом в некое новое состояние. Ну как вот так долго же не будешь называть? На самом деле была такая история. У меня были какие-то переосмысления мои личные и очень такое состояние, скажем, ну то, что называется экзистенциальным таким вот кризисом, когда ты вообще не понимаешь смысла существования, непонятно вообще для чего и что, и зачем мы живем. И вот такой вот как бы такие принципиальные такие вот моменты, которые вот меня очень беспокоили, наверное, беспокоят очень многих людей в тот или иной момент жизни. Для чего? Смысл? Вот самые такие важные. Вот смысл нашего существования. Вообще что это? Вообще все и зачем? Я просто взяла первую попавшуюся музыку, которая мне вот легла на душу, и стала ее играть. И это были разные произведения. И потом, дальше, я уже выстроила их в определенном как бы порядке. И в результате у меня тут не только меланхолия, у меня есть третья часть Бетховена, апассионата, и это, конечно, никакая не меланхолия. Вот среди всей этой меланхолии, а тут все виды меланхолии. Я не знаю, можно ли назвать этого Баха меланхолией, но это тоже своего рода меланхолия для меня. Но такая не то, что меланхолия, но это... Ну, здесь нету, там, не знаю, экстаза и радости такой. Здесь такое наблюдение, скорее, за жизнью, созерцание.
Если вспомнить знаменитую гравюру Дюрера, то действительно меланхолия имеет в том числе какие-то метафизические очень высокие аспекты.
Ну, я смысле ее и пыталась как бы рассматривать. Потом у меня рождение, это Моцарт. Моцарт как такой золотой ребенок. Это воспоминания о детстве. Вот такая чистая грусть такая, которая вот она напоминает нам о детстве. Потом вот следующее произведение, которое мы будем слушать, это грустный вальс Сибелиуса. Сибелиус у меня лег на юность. Так вот я почувствовала, потому что вальс это танец. Танец, он закручивает нас, вот это какой-то, вы знаете, танец, ведь это мы закручиваемся в вальсе как бы жизни. То есть после Баха и Моцарта как бы мне показалось, что Сибелиус больше всего, вот вальс больше всего подходит для вот такого начала жизни, скажем так, какой-то социальной. То есть социализация, я не знаю, как это сказать. Общественная жизнь, вальс.
Ну давайте слушать.
Да.
Thank you.
Ну вот прозвучал грустный вальс Сибелиуса, всем известный. И что у вас там дальше еще в этом, вот, в этом цикле?
Дальше у меня Рахманинов, этюд картины «Ля минор». Угу. Как такая первая грусть, еще такая не очень... Ну вот она такая первая грусть. Она еще такая, не такая трагическая, как дальше она может быть. Потом у меня Бетховена пассионата, как такой протест, ощущение, что вот желание как бы бороться. Угу. Потом Игорь Друг. Ага. Вот с черной меланхолией и абсолютным кошмаром вот у меня выступил ленинградский композитор петербургский Игорь Друг со своей сонатой «Памяти матери». Такая очень мрачная музыка.
Целиком сонаты?
Нет, только вторая часть с птицами, такая с электронными да, вставками. Потом у меня «Пустота», потому что ты не знаешь, куда идти дальше после этой депрессии. Это у меня «Шаги на снегу» Дебюсси. Угу. Просто ничего. Там просто ничего. Угу. Вот непонятно вообще ничего. Абсолютное вот ощущение лабиринта, ощущение, что непонятно, куда ты движешься. После этого у меня «Смерть Изольды» Вагнера, Листа. Как идея вообще вот... Вот этой вот никак не расстаться же с этой своей вот прекрасной грустью. Она же такая вот сладкая для нас, для всех. И вот это произведение, оно просто олицетворяет вот этот вот экстаз собственных переживаний. И сама по себе идея Тристана и Изольды, и эта легенда, она же тоже такая, гимн как бы романтической любви. А романтическая любовь, она как идея, она же идея. Романтические любовники, они вместе быть не могут. Это всегда трагический финал.
Ну, погибнуть могут.
Они должны погибнуть. И, в принципе, это всегда такое сладкое страдание. Мы все это знаем. Но вот там Ромео и Джульетта, Тристана и Изольда. И в конце, после смерти Изольды, у меня утешение Листа как такое вот... Какое-то плавание, переход во что-то новое.
То есть вот вас интересуют эти человеческие переходы, да? Такие вот какие-то
меня человеческие состояния. Меня вообще интересует больше всего.
А мне кажется, что наоборот. Вот один из философов сказал, что человек существует и мыслит в рамках нынешней эпохи. А вот у нас сейчас все-таки эпоха некой какой-то статики, да? А вот вы пытаетесь эту статику преодолеть и придумать что-то новое.
Так эта статика и есть кризис. Вот мы сейчас находимся в кризисе, да, экономическом. На самом деле кризис не только экономический. Кризис вообще пересмотра каких-то ценностей, да, пересматривается вообще представление о семье, например, о многих вещах. Для людей это очень болезненно. Любой кризис, он болезненный, он очень страшный. Кризис — это как вот такая вот небольшая смерть такая. Ну, как бы ты не знаешь, что за этим. Угу. Дальше два варианта. Или ничего, вообще кошмар, все там ожидают каких-то катастроф, все время ждут конца света и так далее, и так далее. Или некая новая ступень, то есть какое-то осмысление через вот эти страшные со скрипом проходящие все вещи вот сейчас. Вот, ну, кризис — вещь вообще полезная же на самом деле. И кризис человеческий, кризис, все кризисы, они, в принципе, мне кажется, более или менее об одном. И сейчас как раз такое время, ведь вот в XIX веке первым там Киркегор, такой датский мой любимый человек, он как бы первым описал, в общем, вот это экзистенциальное ощущение жизни. Вот в XX веке вот это экзистенциальное ощущение, вот это вот то есть существование, смысл существования, вот этой проблемы, что это такое, оно достигло уже своего апогея, в общем-то, самой кульминации. И на самом деле это об этом и есть. Это какие-то важные смыслы наши человеческие, для чего мы живем. Ну, мы исполнили все наши долги, мы хорошие, мы замечательные, мы там порядочные люди. А дальше, и дальше наступает вопрос. Что с этим всем делать?
Страх и трепет, и смерть Изольда.
Да, да. Вот что с этим делать? А все равно чего-то вот все делаешь правильно, а счастья нету. И вот тогда возникает какой-то вообще вопрос такой глубинный. Что это? Зачем это? Почему мы все вместе, люди на земле, существуем? Что нас связывает?
И что такое счастье, да?
А, да, что и вообще, что такое счастье? Счастье в спокойствии или счастье?
Да.
Если счастье в спокойствии, тогда, собственно, вот спокойствие — это же ничего, это пустота, это смерть. Я не знаю, что спокойно, вот тихо в больнице, там все белые стены и тихо. Не шумя, не шумит никто. Так что я вообще хочу сказать, что мне вообще кажется, что музыка, она очень важную роль вот эту играет. И мне бы очень хотелось, чтобы она стала частью жизни, а не стояла вот на этом музейном каком-то вот этом пьедестале, чтобы с нее там пыль сдували, не трогали великое и так далее, и так далее. Все же люди были. Они просто, эти композиторы, смогли угадать какую-то эмоцию и уметь ее передать в силу своей гениальности, такую, которая нам близка. Мы общее с ними переживаем. Мы не хуже и не лучше. Мы просто все вместе что-то переживаем. Потому что если бы мы не переживали то же самое, что они, ну, не слушали бы до сих пор Баха или Бетховена или Моцарта. Что-то же они выразили такое общее для нас, для всех, в своей музыке.
Значит так, я понял, что один способ придать этому вот такое человеческое измерение, да, это, ну, окружить вот звуками, например, да, вот этими, ну, не знаю, как это сказать, звуки жизни, электронные, там что-то, все, там все вместе, да?
Ну, жизни, наверное.
Там и космос такой электронный, и машинки гудят, и так далее, да? И, в общем, человек начинает воспринимать тогда звучащую в концерте музыку действительно в контексте, ну, того, что с ним вот только что происходило за окошком здесь, вроде бы это, да? А второй способ, как я понял, у вас следующий диск, это как-то эту музыку, я не знаю, как размыть, как-то стилистику, направить в другое русло, да?
Это вообще о другом. Мне кажется, что, знаете, это... Ой, во-первых, это просто хулиган. Ну, такая, для меня это, как я говорю, для человека академического, когда... Взять не, педаль не в том месте было преступлением, на которую просто расстреливали в школе при консерватории, где я училась. Вот взять и делать все, что угодно со всей этой великой музыкой, это такое особое, во-первых, удовольствие. Во-вторых, я могу сказать, что вот мы живем вот в европейской нашей цивилизации и очень часто думаем, что вот это вот единственное, что есть вообще на самом деле. А ведь есть еще очень много вещей на Земле, которых мы просто не знаем. И погрузиться в эту другую культуру, это очень обогащает нас самих. В 20 веке это появилось уже там и в современной музыке, и в легкой музыке, условно говоря, там, в джазе, это, вот эти влияния. Я познакомилась с замечательным перкуссионистом Йоэлем Гонсалесом, таким петербургским кубинцем, и он меня просто погрузил в ритм афрокубинский. Афрокубинские ритмы, они... Это вообще другой мир. Вообще, в принципе, другой мир. И для меня вот это взаимопроникновение Европы и Африки, скажем, или вот там Азии. Вот. Вообще ритм, это же здорово. Ритм же это все, это тоже жизнь.
Да, основа жизни.
Это основа жизни. И вот это ощущение ритма, я им очень благодарна, потому что я и в классической музыке стала больше замечать вот этой основы. И я очень благодарна ему, что он просто мое ухо настроил вот на эти ритмы. Мне очень нравится экспериментировать с Юрием Гонсалесом. У нас скоро гастроли с ним, и мы будем играть эти наши переделанные классические образцы.
Ну вот в данном случае это будет финал 17-й сонаты Бетховена. Хорошо. Давайте послушаем.
Давайте послушаем.
действительно не хочется прерывать, потому что это какое-то приключение с этой музыкой, да.
Это для меня какое приключение.
Причем, как я понимаю, вы играете все время по-разному, да?
Да,
нет. Не все время, да?
Ну как мы меняем, мы придумываем, но мы все равно договариваемся.
Ну, нет, я понимаю, что это не как попало.
Ну, то есть это не импровизация.
Меняется. Меняется.
Ну, да, нам все время кажется, что можно, что это было неинтересно, можно придумать лучше, и вот мы начинаем что-то новое добавлять.
Mm-hmm. Причем я хочу отметить вот специально для слушателей, что это ведь получается вовсе не ритм-секция, которая приделывается к классической музыке, mm-hmm. это совершенно другое. Это взаимодействие ансамблевое, фактически
да, конечно.
Новое.
С ритм-секцией мне было просто неинтересно, конечно.
Да, очень здорово получается.
А ведь это у вас сложившийся, да, дуэт, и да. Он называется «Интемпоралис». Что это?
Ой, это очень смешно, название? Потому что, на самом деле, нам название предложил наш один приятель, и мы лишь перевели это как «Вне времени».
Угу.
Потом, когда моя дочь пошла в школу Лурье с латинским и греческим, выяснилось, что это как раз вовремя. Мы долго мучились, то есть нет такого слова, то есть, по сути, это «во время».
Ага.
Но я поняла, что, в общем, такое название нам тоже подходит. Почему нет?
Ну да. А вот ваше увлечение музыкой и психологией, это же совершенно другое. Или оно как-то все-таки вам помогает?
Это именно об этом? Почему? Собственно, просто я думаю, что музыка — это такой, вот как я забыла, какой-то из великих психологов сказал, исцеляющий вымысел. То есть, в принципе, мы вообще свою жизнь всю себе вымысливаем. И таким образом нам это помогает существовать. А музыка и искусство — это такой абсолютно напрямую исцеляющий вымысел. То есть я думаю, что на самом деле, ведь почему в той или иной ситуации нам хочется слушать музыку? Это наша потребность внутренняя. Мне очень интересны механизмы. Мне очень интересны механизмы, почему и в какой момент, и как эта музыка действует. Каким образом наша психика взаимодействует вот с этой музыкой? Ведь я же тоже это делаю, когда я играю. Я же как бы и вхожу в это состояние композитора, и вкладываю свое. Это какой-то такой очень странный процесс. И слушатель попадает, в общем-то, в то же самое. Мы втроем, мы как бы три элемента. Мы все вместе переживаем какую-то общую эмоцию и общие какие-то переживания. И вот этот механизм, вот как это все происходит, мне очень интересен.
Так, Рахманинов у нас на повестке дня.
Это мой любимый.
Рахманинов у нас вот с того диска, где шумы, да?
Да.
Вот этот вот да. Цикл жизненный. Ну, давайте слушать. Thank you. Интересно. Я в который раз убедился в том, что у Рахманинова очень часто, всякий раз, когда возникают хроматизмы какие-нибудь, да, это вот такое ощущение, предощущение катастрофического какого-то события, чего-то такого. Я не знаю.
Серьезно? Это, у вас тоже такое ощущение?
Ну, да. Нет?
Ну, у меня... Да? В принципе, есть ощущение в этом. То есть я поставила его именно на то место, да. Где это предвосхищение вот да. Именно этого самого.
Ну, потому что это спокойствие, оно тревожное, да?
Да. Угу. Красивый такой. Мне так нравится эта картина. Я не понимаю, почему его так редко играют.
Угу.
У него какое-то особое состояние.
Да, действительно. Полина, а скажите, во-первых, вот я понял, что эти программы у вас как-то понемногу развиваются, да? У вас есть какие-то еще родственные идеи?
Да. У меня есть несколько. Идей у меня много, до руки не доходит
дело. Ну вот,
мне очень нравится идея, ну, я бы не вечно женственная бы это назвала, а есть такие... Я бы хотела сыграть программу, состоящую из женских образов, вообще психологических тоже. Там есть замечательная совершенно целая палитра у моего любимого Юнга. Там женщина-кокетка, женщина-развратница, невинная, там северная красавица и так далее, и так далее. Я думала выбрать ту музыку, которая бы показала женщину, там, Баба-Яга, тоже женщина. Показать со всех сторон, все, со всех сторон вот такую вот разную женщину. Вот, например, такая программа, у меня есть идея, я очень хотела бы сделать такую программу. Кроме всего прочего, вот эту меланхолию я собираюсь делать с видеоартом, как такое, ну, не шоу, но какой-то такой вот комплекс, mm-hmm. знаешь, такая программа. Еще есть у меня идея, мне очень бы хотелось сделать такую какую-то, не то что автобиографическую, но где рояль бы играл роль партнера, что ли, на сцене, такое полутеатральное что-то такое. Ведь рояль может быть чем угодно, и постелью, и гробом, и кораблем. То есть чтобы и могла бы использовать и препарированный рояль, и делать такую какую-то жизнь от колыбельной там. Какую-то такую фантазию на тему вообще, в принципе, жизни как таковой.
Ой, а чья это была пьеса? Я помню, что... Ну, это лет 20 назад в Малом зале филармонии, я хорошо помню. По-моему, это один из этих пианистов был Любимов, а второй, кто не помню, они возили два рояля по сцене, как два парохода так разворачивались и гудели друг другу клавишами, и потом снова везли эти рояли. Было очень забавно, смешно. Какие-то московские авангардные композиторы приезжали.
Ну, видите, они очень не только мне такая мысль приходит в голову, но я думаю, что просто опять-таки сделать звуки, только вот звуки любые, и классической музыки, и неклассической музыки, просто звуки, чтобы они просто играли на какой-то сюжет такой психологический. Так что смысл везде один и тот же. Ну, я, видите, ведь то, что с Юэлем Гонсалесом «Хулиганить» тоже люблю, не только там такие серьезные всякие грустные вещи играю.
Угу. Так, вот насчет «Хулиганить» Прокофьев.
Да.
Это все, эту пьесу все знают как «Танец рыцарей».
Ну, и знают со всех сторон, даже в рекламе ее играют, настолько она известная. Но мы начнем с середины, насколько
Монтекки,
я понимаю.
Монтекки и Капулетти, да, из «Ромео и Джульетта». Ну, давайте послушаем. Да,
а? С удовольствием.
Ну что ж, вот таким бравым аккордом, бравым каданцем мы подошли к финалу передачи. Полина, спасибо большое. Очень интересно было и понять, как вы вообще относитесь вот к этому такому академическому явлению концерт, да, вот он превращается не в концерт, во что-то другое, видимо. Да,
во
и
что?
Для слушателя, не знаю, тоже трудно сказать, какое-то приключение такое, да, что-то сродни театральному спектаклю, что ли.
Спасибо, где мне. Вот... Очень приятно то, что вы говорите. Этого и хотелось.
Да, я надеюсь, что это получается. И просто интересно даже вот было послушать эти фрагменты. Спасибо. Сегодня, напоминаю, в студии, петербургской студии «Радио России» была петербургская пианистка Полина Фраткина. А провели эфир, как всегда, Александр Харьковский и Ирина Розанова. Всего доброго.
До свидания. Спасибо большое вам.
И до свидания.
До свидания.